Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 3 мая, вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема нашего эфира, как всегда, это «Есть ли Бог?». И если вы в него не верите, то звоните нам, пишите нам и аргументируйте свою точку зрения. Мы готовы начать. У нас есть для этого целый час. Вы можете нам позвонить по номеру 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Также вы можете написать на сайт theos.fm и в Viber или WhatsApp 8 977 850 0996. Если вы нам звоните, то большая просьба задавать по одному вопросу, чтобы мы успевали запоминать, и наши слушатели тоже это делали вместе с нами. Начнем мы нашу среду со звонка. Как обычно. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это я.
Да, здравствуйте. Роман.
Это Роман. Сергей Львович, ну вот дискуссия о свободе воли мне нравится, поскольку если называть вещи своими именами, моя цель, как я вам уже говорил, манипулируя вами, провоцируя на нужные мне ответы, заставить вас продемонстрировать нелепость ваших убеждений. Вот так работает мой вредный детерминированный мозг, и он, честно говоря, всеми нейронами ощущает, что по-другому работать не может. И моему мозгу, признаюсь, приятно, что то, что вы говорите, поскольку мало что так эффективно показывает несостоятельность убеждений, как их из раза в раз повторяемая декларация и игнорирование того, что говорят оппоненты. Вот в прошлый раз вы снова твердили про непосредственный опыт свободы воли. И уже даже Полина в сердцах сказала: «Сергей Львович, ну так Роман все звонит и просит предъявить этот самый опыт, будь он неладен». Доказать, что это и впрямь опыт свободы воли. На что вы ответили просто прелестно. Вы сказали, а Роман испытывает этот опыт, и Станислав его испытывает. Все они его испытывают. Просто мерзавцы отрицают очевидное во имя своей идеологии. Сергей Львович, а то, что я вам уже неоднократно говорил, что не испытываю ничего подобного, это опять мимо вас пролетело. Я испытываю только то, что моя голова работает в каждый момент только так, как работает. И у меня нет ровным счетом никакого опыта насчет того, что она может работать как-то иначе.
Простите, Роман, вы вот сказали, моя цель, вот ваш звонок начал со слов, моя цель, то есть у вас есть опыт целеполагания, то есть вы поставили себе определенную цель, и вы добиваетесь осуществления этой цели. Опыт целеполагания у вас есть?
Конечно, есть, но так это так мой мозг работает. Вот так сварилось у меня в голове. Вот что есть такая цель. Вот я поэтому и звоню. И по-другому я не могу ничего делать. Ну, я имею в виду в данной ситуации.
То есть ваша цель и любые доводы, которые вы надеетесь предъявить, они просто так сварились у вас в мозгу?
Конечно.
Но какая интеллектуальная ценность ваших доводов, если они просто так вот сварились у вас в мозгу?
Сергей Львович, так вот в том-то и дело, что вы апеллируете к каким-то ценностям. А ценности что такое? Ценности – это ваши фантазии. Это, можно сказать, ваши понты такие, понимаете? Вы считаете человека творением Божьим. И, значит, у него все должно быть подчинено каким-то целям, каким-то высшим мыслям.
Ну вот смотрите, вы утверждаете, что у меня есть определенные взгляды, убеждения. У вас есть определенные взгляды и убеждения. И мы с вами занимаемся сейчас тем, что ведем осмысленный разговор об этих взглядах и убеждениях. При этом вы постулируете, что и мои, и ваши взгляды и убеждения есть просто результат действия неких внеразумных, внеличностных, чисто природных сил. Но ведь это делает любой интеллектуальный обмен мнениями просто невозможным и бессмысленным. Потому что любые ваши убеждения, как и мои, в этом случае являются просто результатом действия природного процесса. Этот тезис понятен?
Нет, я, конечно, понимаю то, что вы имеете в виду, но почему невозможна интеллектуальная беседа, как вы говорите? Мозг, я уже говорил, это орган отражательный. Посылки, это тоже, я уже говорил об этом, это вещи материальные, это некие сигналы, относящиеся ко второй сигнальной системе по Павлову. Они воздействуют на ваш мозг, они воздействуют на мой мозг. У вашего мозга своя структура, свои там условные рефлексы, у меня свои. Мой мозг вот такую реакцию проявляет, ваш такую проявляет. Вот
правильно. Но в случае, если эти реакции полностью детерминированы материальными причинами, они не имеют отношения, собственно, к выводам из предпосылок. Потому что вот есть логическая последовательность, есть там предпосылки, есть выводы. И есть последовательность чисто физическая, которая обусловлена расположением атомов в коре нашего головного мозга. И эти последовательности между собой никак не связаны. В случае, если бы наше мышление полностью определялось бы расположением атомов в нашем мозгу, оно бы просто не было бы мышлением, потому что все выводы, к которым мы бы приходили, были бы детерминированы законами физики. Этот момент понятен?
Сергей Львович, конечно, понятен. Так с чего вы взяли, что мысли не детерминированы? Вот это я не понимаю.
Потому что... Если бы они были детерминированы, они были бы мыслями, и мы не могли бы делать выводы из предпосылок, потому что все наши выводы были бы полностью детерминированы физическими процессами в коре нашего головного мозга, а не предпосылками. Понимаете, предпосылки и физические процессы в коре нашего головного мозга – это два разных вообще типа причинности, они никак не связаны между собой. Каким образом я мог бы делать выводы из предпосылок, если бы вообще любые мои акты мышления и произволения были бы детерминированы полностью физическими процессами в коре моего головного мозга? Это физические процессы. Они ничего не знают ни про какие предпосылки. Они происходят так, как им предписывают законы природы. В этом случае наши выводы не могли бы вообще никак быть связаны с предпосылками, разве что случайно совпасть. Вот это одна из проблем материализма. Ну и если мы говорим об опыте, о переживании свободной воли. Под свободной волей мы имеем в виду, вот я, по крайней мере, определяю свободную волю как способность быть автором своих решений. И... Вы начинаете, когда вы звоните, вы начинаете говорить, моя цель такая-то. То есть вы являетесь субъектом, у которого есть цель. Вы не воспринимаете себя в качестве некоего процесса, у которого нет никаких целей, который просто идет. У процессов не бывает целей. Вот природный процесс, он рассматривается как лишенный цели. Вот в рамках материалистической картины мира, ну, понятно, там для христианина за природными процессами стоит промысел, но вот если мы берем материалистическую картину мира, то процесс, он лишен каких-то целей, у него целей не бывает. И тут вдруг вы заявляете, что у вас есть цель, то есть у вас есть некий опыт целеполагания. Это уже... говорит о том, что вы переживаете себя как субъекта, у которого есть цели, у которой поэтому не является природным процессом. Он сейчас уже не на связи. Ну, ладно. Тогда переходим к следующим вопросам.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Гриша нам написал. Библию написали древние люди. Почему мы сейчас в 21 веке должны считать ее за непогрешимый авторитет?
Потому что Библия является непогрешимым авторитетом в вопросах, которые не изменились со времен древних людей. Мы остались грешниками, которые нуждаются в спасении, если говорить вот очень коротко. И в Библии к людям обращается тот же самый Бог, с которым мы призваны вступить в отношения сейчас. Вот как говорит апостол Иоанн в Евангелии, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть цель вообще Библии в том, чтобы привести нас к спасительным отношениям с Богом через Иисуса Христа. И Бог открывается людям, это откровение происходит, естественно, в каком-то историческом контексте, но где же ему еще происходить? И, конечно же, Бог обращается к неким людям, которые жили тогда, они этот опыт встречи с Богом излагают на своем языке, в рамках своих культурных понятий, но это встреча с Богом, который сегодня, вчера и вовеки тот же. То есть Библия — это историческое откровение вечного Бога, что Бог, Он нам открылся через определенных людей, которые жили в определенную эпоху, да, достаточно давно. Но это Бог, который жив и сейчас, с которым мы сейчас призваны вступить в личные отношения.
100 вопросов атеиста.
Ренат пишет. Знакомый психолог рассказывал, что за его 5-летнюю практику к нему обращалось 4 священника с навязчивыми мыслями. Был слегка удивлен, почему Господь не ограждает своих служителей от таких расстройств.
Потому что мы все живем в падшем мире, мы являемся падшими существами, и христиане, в том числе священнослужители, не изъяты из общей человеческой участи. Я знаю там священника, у которого сахарный диабет, или язва желудка бывает, или там рак бывает, или много чего бывает. Христианская вера не является гарантией от любых проблем в этом мире, в том числе от болезней, в том числе от каких-то болезненных психологических состояний. И в этой ситуации вполне уместно, вполне нормально искать профессиональной помощи, в том числе психологической. Например, я вот знаю, что в общинах у Жана Ванье, у него общины «Вера и свет», где вместе живут люди с особыми потребностями, люди здоровые, там есть отдельно священник и отдельно психолог. Потому что психолог — это немножко другое служение, чем священник. Священник может нуждаться в помощи психолога, и это совершенно ожидаемо в этом падшем мире. Мы все, сами хожу к врачу, когда у меня проблемы со здоровьем, это нормально абсолютно делается. То есть не следует ожидать, что Бог сверхъестественным образом нас изымет из обычного для этого мира положения человека. Нужно, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, которые нуждаются в профессиональной помощи, просто за этой помощью обращаться.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Ник нам написал: «Разве жизнь атеиста, например, великого ученого, бессмысленна?»
Смотря в какой картине мира. В атеистической картине мира, где нет Бога, жизнь заканчивается в момент физической смерти, любая жизнь бессмысленна. При этом я понимаю, конечно, что обычно в таких случаях атеисты говорят, что у человека может быть субъективный опыт того, что вот его жизнь наполнена смыслом. Обычно говорят, что нет, там, атеист может переживать смысл жизни. Ну, конечно, может. Субъективно человек может испытывать опыт того, что его жизнь наполнена смыслом, что он делает нечто важное, достойное, что он влияет на жизнь других людей, что он совершает научные открытия. Но в атеистической вселенной, если бы вселенная была устроена таким образом, это иллюзорное переживание. Ну, позвольте пример такой приведу. Вот представьте себе, действительно, Петя — великий ученый. Он совершает удивительные научные открытия, двигает вперед науку. Его открытия потом будут использованы для того, чтобы людей лечить от всяких страшных болезней. В общем, он большое влияние оказывает в мире. А есть, допустим, Вася. Вася, он эльф 80-го уровня. Он там проводит все свободное время в компьютерной игре, и в этой игре добился огромных совершенно успехов. Он невероятно опытный там боец, у него там огромное количество экспы, там какие-то самолучшие доспехи, и вообще он там звезда этого игрового мира. И он испытывает точно такое же удовлетворение, точно такое же смысл жизни, как, не знаю, Петя со своими научными открытиями. И мы, наверное, скажем Васе, что Вася, ну, на самом деле, конечно же, Петя, который ученый, он находится в совершенно другом положении. Он действительно делает что-то важное. А ты в игрушку играешь. Но для того, чтобы сказать, вот это действительно важно, вот это действительно имеет значение, а это ты, ну, развлекаешься, ты пустым чем-то занимаешься на самом деле. Нужно иметь некий критерий оценки. Нужно иметь некое представление о том, что на самом деле человеческая жизнь, она для чего-то. Что человеческая жизнь, она для чего-то предназначена. У нее есть какая-то заданная цель. И что этой цели больше соответствует Петя, который там совершает великие открытия, чем Вася, который круглосуточно сидит и играет в игрушку. Если такой цели нет, если человек, он просто возник случайно в результате каких-то безличных процессов, которые для него никаких целей не имеют, то мы должны просто признать, что нет никакой разницы. Какая разница? Вот человек испытывает одинаковое внутреннее удовлетворение и чувство наполненности от того, что он академик Академии наук, или от того, что он эльф 80-го уровня. Там и там его личный кайф одинаков. И тогда объективного никакого смысла в этом нет. Ни в том, ни в другом. Они оба одинаково умрут, кости их одинаково истлеют, и мы не можем сказать, что кто-то из них ведет более осмысленную жизнь. Вот смысл у мироздания, смысл у жизни отдельного человека есть, когда есть Создатель, который наделяет мироздание смыслом, который наделяет смыслом жизнь отдельного человека. Создатель, который определяет определенные для нас задачи, определенные цели.
Сергей Львович, но ведь атеисты могут поспорить, что человек сам может наделить целью свою жизнь.
Может. Он может сказать, вот я с детства мечтал быть эльфом 80-го уровня. И ценой больших усилий, там, не влезая абсолютно из-за монитора, я чуть не ослеп за этим монитором, но я выбился в эльфа 80-го уровня. И ну, мы ему, наверное, скажем, ну, знаешь, ты себе какую-то не ту цель в жизни поставил вообще. Но чтобы так говорить, чтобы мы могли сказать, что вот там... к нему может прийти его приятель и сказать, ты знаешь, а я вот себе поставил вообще цель такую, вот проводить 8 часов в сутки с пивом перед телевизором. И я этой цели добился. И мы, конечно, скажем, что они как бы дураки оба, и они занимаются ерундой. А вот там великий ученый, который делает открытие, он там выучился, приобрел знания, потом двигает науку вперед, вот его жизнь, она более осмысленна. Но чтобы говорить о том, что вот эта жизнь более осмысленна, а вот эта менее осмысленна, вот люди, которые с пивом перед телевизором или там в игрушки играют, они как-то менее соответствуют своему предназначению, чем люди, которые научные открытия делают, мы должны иметь какой-то вне человека объективный находящийся критерий. Потому что, ну, нам человек может сказать, вы знаете, а вот я чувствую, что моя жизнь полна, что моя жизнь осмыслена, потому что я сижу с пивом перед телевизором. Ну, и что мы ему скажем? Субъективно он испытывает такое же чувство удовлетворения, такое же чувство достижения, как ученый, который сделал великое открытие. И субъективно мы его не можем оспорить. Мы его могли бы оспорить, только апеллируя к какому-то вне его находящемуся критерию. И согласно этому критерию, вот да, там познавать мир, чем-то помогать другим людям, это гораздо больше соответствует человеческому предназначению, чем проводить все свободное время с пивом перед телевизором. Если этого объективного критерия нет, ну да, ну хорошо, ты испытываешь субъективное удовлетворение от того, что совершаешь научное открытие, Вася испытывает такое же большое удовлетворение или даже большее от того, что он сидит с пивом перед телевизором. Ну, оба вы молодцы. мы понимаем, что это означало бы, что, ну, жизнь обоих людей одинаковая, бессмысленна. Потому что если нет разницы, ты проводишь время за питьем пива или ты проводишь время за научными открытиями. А в мире без Бога объективной разницы нету.
100 вопросов атеиста.
От Олега у нас следующий вопрос. Люди, страдающие эпилепсией, часто переживают мистический опыт. Не этим ли объясняются видения пророков?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что человек, который страдает эпилепсией, он не может испытывать мистического опыта. Это темное достаточно дело. Я не берусь однозначно утверждать что-либо. Человек, понимаете, с болезнью может быть связана какая-то мистическая одаренность. Вот как пересекается то и другое, ну, сложно сказать. Бывают, ну, вот, например, я читал книжку «Завтра я всегда была львом», норвежская автор, я не помню, вот, ну, какое-то норвежское у нее имя, я не помню сейчас. «Завтра я всегда была львом», вы можете погуглить. И это женщина, которая страдала шизофренией. И она очень тяжело страдала. Ее постоянно держали в закрытых больницах, потому что как только она добиралась до чашки, например, она ее немедленно разбивала и начинала себя резать. Ее какие-то жуткие голоса преследовали. В общем, очень тяжело все с ней было. И потом она пришла в норму. Ну, врачи говорят, что нельзя вылечить шизофрению, но она вот, тем не менее, живет уже годами, у нее никаких рецидивов, работает психологом. И она написала очень глубокую, очень осмысленную книгу о своем опыте. И она при этом верит в Бога. Она ходит в церковь.
Сергей Львович, ее зовут Арнхильд Лаунвенг.
Арнхильд Лаунвенг, да, ее зовут. Вот, и стал бы я отрицать ее духовный опыт на том основании, что она страдает шизофренией, я не вижу никаких оснований. Я вижу, что она написала при своей болезни очень осмысленную, очень глубокую книгу, которую я всем рекомендую прочитать. То есть говорить о том, что человек, страдающий душевным расстройством, у него не может быть духовного опыта подлинного, ну, я не стал бы так говорить. Однако, конечно, конечно, в принципе, возможен и ложный духовный опыт, и постоянно, особенно православная традиция, подчеркивает возможность прелести, то есть такого уже мистического опыта, когда вот от слова «прельщаться», когда человек себе нафантазировал чего-то, или, наоборот, его там еще бесы смущают, там, являются ему в образе святых, говорят, ну, ты крут, ты вообще там такой, такой святой, ты вообще... А вот они все там, они все, все пропащие, а ты такой весь святой в белом пальто. Это они вот пытаются его подвигнуть к гордыне. И это называется прелесть, то есть ложный мистический опыт. Конечно, он бывает, но из наличия ложного мистического опыта никак не следует, что весь мистический опыт ложный. Из того, что человек может там болеть просто, и вот у него проявления такие болезни мистические, это не значит, что любой мистический опыт – это проявление болезни. Ну, знаете, бывают люди, которые бредят, и им в бреду представляется, что они великие ученые. Я знал одного такого человека. Или бывают люди с бредом контрразведчика. Они считают, что их преследуют вражеские разведки. Или наоборот, их преследует там наше родное ФСБ. Там, поставило биоизлучатель у соседа, и им там на мозг воздействует. Мы же не говорим, что любой ученый, он сумасшедший из-за того, что некоторые сумасшедшие, они себя считают учеными. И мы не говорим, что любой контрразведчик, он больной, потому что некоторые больные считают себя контрразведчиками. Или есть в Испании король, по-моему, Хуан Карлос его зовут, если я не путаю. Я даже видел какую-то фотографию, что он там типа с женой идет в кино, типа простой такой демократичный мужик, а еще король. И вот мы же не говорим, что этот Хуан Карлос сумасшедший из-за того, что есть известный пример там в записках сумасшедшего больного человека, который считался королем Испании. Поэтому, ну, конечно, может быть религиозный бред, а может быть научный бред, а может быть политический бред. Но мы не говорим, что все ученые или политики, там, или контрразведчики, они непременно больные. Точно так же из того, что какие-то там, какой-то квазидуховный опыт может быть результатом болезни, такое бывает, но из этого никак не следует, что любой духовный опыт – это результат болезни.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Итак, нам Маргарита пишет, почему для того, чтобы обосновать наличие свободы воли, необходима идея абсолюта. Если человек обладает свободой, он становится выше природного детерминизма. Однако почему из этого делают вывод о божественном бытии?
Видите ли, я не обосновываю. Свобода воли, она не нуждается в обоснованиях. Вот я еще раз подчеркну, что свобода воли – это не идея, которую нам надо было бы обосновывать. Это непосредственно переживаемый нами опыт целеполагания, например. Вот я предпочел, не знаю, сегодня провести этот эфир. Это мой выбор. Я знаю, что я так решил. И это, не знаю, там трехлетний ребенок, который говорит, я нечаянно, он может отличить акты своей свободной воли от каких-то связанных с ним событий, которые произошли без его свободной воли. То есть свободная воля – это некий нами всеми переживаемый непосредственно опыт. Это не что-то такое, что мы должны обосновывать. Почему для свободной воли требуется абсолют, если я понял вопрос? Вы знаете, из существования свободной воли еще не следует бытие Божие, я думаю, но следует ошибочность материализма. Вот что материализм ошибочен, что он не описывает реальность, вот это из опыта свободной воли следует однозначно. И, конечно, это нас подталкивает в сторону веры в Бога, хотя нельзя сказать, чтобы ее однозначно еще доказывал. Это пока что доказывает только ложность материализма.
Сергей Львович, а разве любой атеист материалист?
Ой, я не видел... Вот утверждают очевидцы, что есть атеист-нематериалист где-то в Англии, какой-то философ, который является дуалистом, при этом атеистом, но это очень большая редкость. То есть абсолютное большинство атеистов – это материалисты.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть новый вопрос от ищущего. Почему мы верим в то, что Адам и Ева в раю?
В смысле, что они сейчас в раю?
Да, почему они, вдруг они в аду?
Ну, мы верим, что Христос их искупил. То есть мы верим, что искупление, оно простирается на весь человеческий род и на Адама и Еву в частности.
Сергей Львович, но они же не покаялись.
Нам об этом просто не сообщается, покаялись они или нет. Но если непосредственно в Библии, если говорить о церковной традиции, то и в церковных песнопениях, и на иконах сошествия Господа в ад, там постоянно изображается, как он выводит из ада Адама и Еву. То есть церковь традиционно верит в то, что Адам и Ева спасены.
100 вопросов атеиста.
Прочту сообщение, оставшееся у нас от эфира в несколько недель назад. Илья нам писал, гордыня – это фарисейский приемчик получать от синагоги, отлучать от синагоги непочитающих фарисеев, идолов самих себя. И это был вопрос.
Честно говоря, вот я не очень понял вопрос.
Перечитать?
Ну... Я боюсь, что нам лучше попросить человека как-то перезвонить или перезадать этот вопрос, потому что я не очень понял, о чем речь идет.
Прочту следующий вопрос, который тоже остался у нас от эфира. Алексей нам писал. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, как понимать божественность. Это не божественное происхождение?
Ну, когда мы говорим, например, о божественности Иисуса Христа, мы имеем в виду, что он является Богом целиком и полностью, что он, как Бог, пребывает с Отцом прежде бытия мира, что он является создателем мира. Вот мы именно это имеем в виду, когда говорим о божественности Христа.
Спасибо, Сергей Львович. Алекс пишет, почему, если Библия — это закон, то каждый может толковать эту книгу по-своему?
Смотря о чем речь идет у нас. Библия — это книга церкви, и мы ее толкуем не в одиночестве, а вместе с церковью. И церковь определила некоторые вещи относительно там, Библии, вот это догматы веры. Есть, конечно, такое, скажем, личное толкование Библии, когда человек читает Библию и пытается приложить ее к лично своей жизни, к лично своей ситуации. Тут речь идет уже не о догматах, а о том, как человек выстраивает свою жизнь согласно Слову Божию. И вот тут, конечно, толкование его будет неизбежно весьма индивидуальным. Но оно не расходится с толкованием церкви, потому что оно просто немножко на другом уровне лежит. Вот церковь определяет для нас догматы, и церковь определяет для нас, как мы должны понимать, ну, некие общие правила. Есть еще ситуация, когда человек читает Священное Писание для того, чтобы, вот, для того, чтобы свою жизнь исправить, для того, чтобы к своей личной ситуации применить. И тут, конечно же, он будет ее понимать, ну, применительно к своей ситуации. Это нормально.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Костя пишет. Американский физик Стивен Вайнберг сказал: «Религия является оскорблением человеческого достоинства. Без нее хорошие люди делают хорошие вещи, а плохие люди делают плохие вещи. Но религия делает так, что хорошие люди делают плохие вещи».
Ну, это просто неверно по существу, потому что я знаю примеры, как человек, которого, я думаю, сам Вайнберг признал бы плохим, там, какой-нибудь уголовник, который сидит в тюряге за свои преступления, он обретает религию, обретает веру во Христа, и он становится хорошим человеком, он становится человеком, по крайней мере, законопослушным, который, значит, порвал с преступным прошлым. Я знаю, что люди делают плохие вещи под влиянием самых разных идеологий, в том числе претендующих на научность. Но вот пример, например, вот в начале 20 века было очень популярное движение так называемой евгеники, когда считалось, что многие проблемы человечества, они связаны с плохой наследственностью. Ну, например, ученые обратили внимание на то, что дети преступников становятся преступниками. Ну, не на 100%, но есть очень четкая корреляция. Даже была такая диаграмма. Там Мэри какая-то, мать преступников. И там какая-то бедная ирландская женщина, откуда-то там с бедного района, у которой все дети имели проблемы с законом, и дети этих детей имели проблемы с законом. И из этого делался вывод. Вот мы бы эту Мэри нехорошую вовремя стерилизовали, и не было бы у нас этих поколений бандитов. И действительно стерилизовали. И в одних только штатах насильно стерилизовали порядка 60 тысяч человек. Также это практиковалось там в Швеции и очень активно в нацистской Германии. Ну, в нацистской Германии все это довели просто уже до предела. А так это практиковали во всяких приличных странах и говорили, что, ну, наука же доказала. Мы что, хотим, чтобы у нас тут дебилы были все вокруг? Нет. Ну, вот мы поэтому должны дебилов на этом поколении отловить и их стерилизовать, чтобы они не размножались. И поощряет размножаться там расово правильных людей, у которых все в порядке. И это считалось научным. И сейчас на это, конечно, плюются страшно, говорят, что это было очень большое безобразие и попрание прав человека, чем оно, конечно же, и было, но вот это делалось под знаменем науки. Ну, а, и пришли к выводу, что это не работает в научном отношении, потому что дети этой самой Мэри были преступниками не потому, что у них гены плохие, а потому что они родились в крайне неблагополучном районе, в неблагополучной семье, там образования не имели, приличной работы не имели, и по чисто социальным причинам они, значит, были склонны делаться преступниками. Ну, или наука доказывала, что англосаксы, вообще выходцы из Северной Европы, они в расовом отношении превосходят иммигрантов из Южной Европы. Как это доказывалось? Научно. На ученые приходили в класс и обследовали, составляли таблицу соотношения успеваемости и этнического происхождения. И тут выяснялось, что детишки, белокурые детишки из англосаксонских семей, они учатся хорошо. А чернявые детишки из итальянских семей, они учатся плохо. Из чего, значит, видно, что итальяшки тупые, а англосаксы умные. Наука доказала расовую теорию. А потом, правда, выяснилось через поколение, что если по мере того, как итальянцы нормально себе интегрировались в общество и начинали нормально питаться, и начинали нормально жить, просто у них приобретали нормальный материальный достаток, разница в успеваемости изглаживалась просто потому, что она была обусловлена тем, что понаехавшие итальянцы были бедные. Они были бедные, они плохо ели, они имели гораздо меньше возможностей учиться, и поэтому они учились хуже. А там предполагаемое расовое превосходство англосаксов было абсолютно ни при чем тут. И вот все это считалось, как наука доказала в свое время. То есть под флагом науки хорошие люди совершали дурные дела, потому что, ну, они как на это смотрели? Ну, наука же доказала. Куда я попру против науки? Я человек вообще добрый и хороший, ничего не имею против итальянцев. Но, ну, наука же доказала, что они тупые. Ну, что теперь делать? Куда я попру против естественных наук? И под флагом науки совершались вопиющие безобразия. Что касается того, что религия оскорбляет человеческое достоинство, понимаете, в атеистической вселенной нет такой штуки, как человеческое достоинство, которое можно было бы оскорблять. В атеистической вселенной человек – это просто животное, которое вот приобрело в ходе эволюции некоторые способности, которые его, ну, несколько возвышают над другими животными, делают более успешным в конкурентной борьбе за существование. Но достоинство – это с чего оно, откуда оно берется? Откуда берется достоинство у такой формы существования белковых тел?
Сергей Львович, а может быть, тут имеется в виду, что хорошие люди, когда становятся, верят в Бога, то когда они, например, ошибаются, то они считают, что делают плохие дела. Может быть, об этом фраза?
Да нет, там Вайнберг, он именно атеист, там, скорее всего, он ими ругается на религию.
Тогда мы двинемся дальше. Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый вопрос от Алексея. Он пишет. Сергей Львович, вот вы говорите, что у вас свобода воли, но вы сами продемонстрировали, что реагируете на одну и ту же ситуацию одинаково. 19 апреля вам Роман сказал, стал говорить, что ему нравится такая дискуссия. Вы начали общаться с ним в режиме диалога. Сегодня произошло ровно то же самое. Вы повели себя строго по шаблонам, сформированным у вас в мозгу.
Ну и каким образом существование привычки, шаблона, оно отрицает свободную волю? Разумеется, мы реагируем на сходные ситуации сходным образом. Разумеется, когда у нас дискуссия начинает ходить по кругу, я пытаюсь этот круг разорвать, перейти в режим прямого диалога. Каким образом это могло бы отрицать реальность свободной воли?
100 вопросов атеиста.
Где в Библии говорится, что Иисус Христос – Бог, и кто это утверждает, спрашивает Олег.
В Библии постоянно и очень настойчиво говорится о том, что Иисус Христос – Бог. Ну вот прямым текстом, если, например, начало Евангелия от Иоанна, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И дальше 14 стих. «И слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». В послании к евреям, если мы читаем первую главу, там говорится о Сыне Божием, там «О Сыне престол твой, Боже, вовек». Жезл, «Правоты жезл царствия твоего». Или там «Вначале ты, Господи, основал небо, землю и небеса дела рук твоих». То есть говорится в Библии, что там прямым текстом Сын Божий Иисус Христос назван Богом неоднократно, и очень много раз он назван Богом, скажем так, косвенно, чтобы исключить там любые перетолкования. Например, Иисус назван Творцом всего мира. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, что все им и для него создано. Иисус сам себя называет Судьей всего мира. Он говорит, 25 глава Матфея, он говорит, что придет, когда придет Сын Человеческий, сядет на престоле славы своей, соберутся пред Ним все народы и так далее. Он говорит о себе как о судье мира, что вообще говоря, судья мира в Библии – это только Бог. Или в Священном Писании постоянно имена, титулы, высказывания, которые в Ветхом Завете относятся к Богу, в Новом Завете относятся к Иисусу. Ну, например, Евангелие от Марка начинается. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь мой пред тобою». Если мы обратимся к соответствующему пророчеству ветхозаветному, там сказано так. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь мой предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел завета, которого вы желаете». То есть Марк здесь относит пророчество о пришествии Бога к Иисусу Христу. Или Исаия говорит, «Мною клянусь, предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». И это говорит, естественно, ветхозаветный Бог. В Новом Завете апостол Павел говорит, «Чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедовал, что Иисус Господь во славу Бога Отца». То есть мы видим здесь, вот, что это ветхозаветное описание Бога, оно в точности прилагается к Иисусу Христу. И вот в Библии очень много мест, где таким образом Иисус и Бог отождествляются. Поэтому Библия постоянно, Новый Завет очень постоянно, настойчиво говорит об Иисусе Христе как о Боге.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Слышно ли меня?
Вас слышно, Станислав.
Сергей Львович, ну вот два соображения хотел бы высказать. Не знаю, как понравятся они вам или нет. Значит, по поводу материалистической картины мира, есть ли в ней смысл и цель, соответственно. Ну, значит, напомню вам высказывание древнего грека Парменида. «Бытие – это то, что есть, а небытие – это то, чего нет». Поэтому то, что приходит в существование, в бытийствование, имеет цель продолжать существовать, что мы, собственно, на примерах наблюдаем в жизни, в реальной жизни, в реальном мире. Поэтому смысл бытия в том, чтобы оно не прекращалось. Вот. Теперь, значит, про главную проблему материализма, которую вы, так сказать, выдумали, я считаю. Но вы сами, мне кажется, ее выдумали, и сами же не можете решить. Она у вас решение не подлежит. В чем она состоит? Вы в прошлый раз подробно это рассказывали, по-моему, даже сегодня затронули. Значит, итак, по-вашему, есть два типа причинности. Первый – чисто материальный, и второй – значит, ментальный. И при этом, вот, по вашей теории, ментальный не может быть метафорой или разновидностью материального. Вот в чем состоит ваша теория. Но в другой раз я попробую более подробно эту, значит, вашу теорию рассмотреть. А сейчас я просто хотел бы коротко показать, что вот эта теория ваша, она имеет на самом деле религиозное, идеалистическое происхождение. А если копнуть чуть глубже, то и на самом деле материалистическое. То есть все упирается опять в материю. Почему? Потому что теория состоит в том, что человек у вас рассматривается не как часть природы, а как внедренное в нее инородное тело, как пришелец, который является самостоятельным источником причинно-следственных связей, который не зависит от природы. То есть он способен порождать причины, которых в природе нет. Вот что из этого следует. Вот. Ну, собственно, именно это вы и проповедуете. Но если бы это было так, то человек давно бы уже стал причиной появления всяких там кентавров, людей с пёсьими головами, ну и вообще, так сказать, кучи сонма других альтернативных вселенных. Но все причины, генератором которых является человек, и все следствия из них, из этих причин, почему-то не выходит за пределы нашего материального мира.
Угу, хорошо. Так значит, вот, я боюсь, что время...
Не бойтесь, хватит, угу. Я коротко. Так вот, откуда взялась эта концепция осознать человека себя как пришельца? Вы не поверите, но в этом виновата сугубо еврейская религиозная мировоззренческая картина мира, которая в том числе изложена и в Библии. Собственно, даже само слово «еврей», оно означает «пришелец», то есть некто, внедрившийся на данную территорию извне. И вот это вот еврейское мировоззрение обусловлено сугубо историческими, то есть материальными причинами. То есть даже вот такая вот идеалистическая иудео-христианская концепция, она обусловлена материальными причинами. Такие вот дела.
Спасибо, Станислав. Значит, относительно целеполагания. Вообще говоря, цели могут быть и личностью. Какие-то цели может устанавливать именно личность. Безличный процесс, вот он целей не имеет. Поэтому, когда мы вводим в мироздание какую-то цель, которая существует до и помимо человека, какой-то смысл, какое-то существование для чего-то, мы неизбежно вводим Бога, кого-то, кто целеполагает. Поэтому тут этого избежать невозможно. Что касается того, что вот вы затронули этот вопрос о материальной и ментальной причинности, то ментальная причинность, она, я еще раз напомню, это наша способность делать выводы из предпосылок. И если все наши выводы детерминированы там, чисто материально, если все они являются результатом физических процессов в коре нашего головного мозга, то наши выводы определяются именно этими процессами, а не предпосылками. И они могут, если они совпадают, они могут совпасть только чисто случайно, что крайне маловероятно. Поэтому вот в материализме и возникает такая проблема с мышлением, со свободной волей, которую, ну, то, что она действительно существует, это, в общем-то, признают, я немножко читал на литературу по проблеме, и, ну, говорят, у нас пока нет ответа, мы пока эту проблему не решили. И я, в общем-то, склонен думать, что она нерешаема в принципе, поскольку это такое зашитое в сам по себе материализм неизбежное противоречие.
Спасибо, Сергей Львович. У нас уже нет времени. Всем спасибо, кто нам писал, кто звонил, кто просто нас слушает. Если вы хотите послушать повторы наших передач, то theos.fm – это наш сайт. Вы можете там найти все повторы всех предыдущих передач. Вы слушали «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечал на ваши вопросы Сергей Львович Худиев. До новых встреч.
До новых встреч. Большое спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».